Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем с известным писателем, а заодно и специалистом по защите компьютерных систем Сергеем Сизаревым. Он уже несколько раз так нас подвигал в сторону разговоров не о тех благах, которые несет интернет, а о тех опасностях, которые он несет. Но прежде чем мы переключимся на это, все-таки хотелось бы напомнить, что интернет – это огромное количество удобств финансовых, информационных. И я думаю, что подавляющее большинство тех, кто слушает меня, так или иначе, хотя бы раз в жизни, а может быть и каждый день, сталкиваются с этими удобствами. Отказаться от них, ну, мягко говоря, трудновато, в целом ряд случаев невозможно. И когда, например, через интернет управляется метро, больницы, магазины, огромные предприятия, то, ну, даже если кто-нибудь найдет кнопку и выключит, сказав себе «это зло, это опасно», результатом этого выключения, ну, может быть, настоящая катастрофа. Так что давайте будем осторожны. И вот, тем не менее, сейчас разговор о том, когда люди начали осознавать, что интернет может нести в себе определенную опасность.
Ну, у нас в России начали это осознавать в 2000-х только годах.
А в других местах, в той же Америке?
Примерно в то же самое время, может быть, на несколько лет пораньше.
Ну вот фильм «Хакеры» 95-й год, и «Хакеры» существуют с гораздо более раннего времени. В сущности, что это такое и насколько серьезна вот эта угроза?
Первые хакеры вообще не компьютеры взламывали, а они взламывали телефонные сети американские. Просто потому, что в журнале специальном для телефонистов выпустили управляющие коды, напечатали для телефонных станций, ну, как бы для внутреннего пользования, и создался целый пласт молодежи, не только молодых людей в Америке, которые использовали эти управляющие команды для того, чтобы бесплатно звонить. Были даже массовые телефонные конференции, когда десятки людей общались бесплатно по телефону, и это была целая культура, которая со временем, конечно, умерла, потому что появился интернет.
Но, массовый интернет.
Да, массовый интернет. Тем не менее, вот первый случай хакерства именно компьютерного был в 1988 году. В сети ARPANET, вот этой вот бывшей военной сети, научной сети, 4000 узлов были поражены компьютерным вирусом, червем. Собрали специалистов срочно, те проанализировали код этого вируса и сказали, что он не вредит. Он просто расселяется бесконтрольно и все. Но это был уже знак, потому что в дальнейшем вирусы и компьютерные черви уже были вредоносные.
Ну, например, хотелось бы увидеть, вот как работает какой-нибудь, ну, мягко говоря, вот яркий вирус не сейчас, не в наши дни, когда компьютерный вирус – это нечто вроде вируса гриппа, от него интернет трясет, как трясет, допустим, большой город. Но, тем не менее, все это не приводит к каким-то глобальным разрушениям. Есть жертвы, но они приняли лекарства и живут дальше. А каково было в 90-е, в нулевые? Были там какие-то случаи, когда правительство хваталось за голову? Не обязательно наше, какое-нибудь правительство.
Ну да, был вирус «хочу печеньку». Если написать «печенька», он на время успокаивался, но со временем его аппетиты росли, и слово «печенька» надо было вводить все чаще и чаще. Пользователи уже не справлялись, и он им сильно мешал. Вирусы действительно форматировали жесткий диск к компьютеру, уничтожали ценные файлы, и правительства и частные компании по мере возможности защищались от этих вирусов антивирусами, ставили всякие заплатки на программное обеспечение. Но это была непрерывная война. так как хакеры, как атакующая сторона, всегда имели инициативу на своей стороне.
Да, они начинают. Ну, вопрос в том, что речь идет о каких-то, допустим, способах подложить свинью правительству или подложить свинью большой компании. Но речь идет, допустим, и о людях, которые никогда особенно не присутствовали в правительственных сферах, живут себе своей обычной жизнью. Может, например, ну, с какого момента выяснилось, что хакер, например, может что-нибудь у них изъять с их счета банковского?
Как только стали в интернете расплачиваться кредитными картами.
А это?
В 90-е годы.
То есть сейчас, ныне, мы празднуем четверть столетия с тех пор, как хакер может получить что-то из ваших денег, при этом не двигаясь с дивана.
Абсолютно верно. Только им надо к банкомату потом ходить и эти деньги забирать.
Ну, это, конечно, сложная штука. Встать с дивана, открыть дверь, пройти эти 200 метров до банкомата. Но, мне кажется, они справляются с этим довольно успешно. Но вот мы с вами сейчас говорили о древних временах, о том, что было в 80-е, о том, что было в 90-е. Каково положение сейчас? Вот если я понимаю ситуацию, там поправить, если я ошибочно скажу, что, наверное, лет 10 или больше уже, собственно, не столько говорят о каких-то хакерах-одиночках, вот о том романтическом времени, к которому относится фильм «Хакеры», сколько говорят о том, что существуют лаборатории, организации какие-то общественные, государственные, коммерческие, которые, в общем, ведут друг с другом, с правительствами очень серьезные войны. То есть это уже не попытка там заглянуть в ваш кошелек или на ваш счет поговорить по телефону, это попытка там что-нибудь серьезное разрушить. Вот правильно ли, что там лет 10-15 вот от одиночного хакерства все перешло к организациям, учреждениям, группам, все стало серьезнее?
Это началось в те же самые 90-е годы. Преступные хакерские группировки стали организовываться очень активно. Причем они предпочитают больше не знать друг друга в лицо, как вот в фильме «Хакеры». Они зачастую не знают ни как друг друга зовут, ни как кто выглядит, ни где живет. Они встречаются вот в этом даркнете, в темной сети, на специальных ресурсах хакерских, где подтверждают свои навыки, взламывая разнообразные сайты, вредя организациям, сбиваются в такие стаи, вот хакерские группировки, и ищут нанимателей, потому что вот всякие акции вредоносные, которые делают хакеры, это способ привлечь к себе внимание будущих нанимателей, которые за огромные деньги уже предложат им атаковать действительно важные цели.
Ну, например, вот, скажем, где-нибудь в нулевых, в десятых, какая-нибудь такая группа, нанятая правительством или корпорацией, или какой-нибудь политической партией, действительно совершила яркую, устрашающую акцию?
Нет, не было таких ярких, устрашающих акций. Самые яркие, устрашающие акции в кибервойне провели спецслужбы. Например, они разрушили ядерную программу Ирана.
Ну, а вот, допустим, это в военной сфере. Но вы говорите, что частники ушли, появились группировки, но вот они что делают, условно говоря? Кто их может нанять? Их может
нанять самое правительство.
Точно та же самая спецслужба.
Да, они даже могут не знать, кто их наниматель.
То есть, иными словами, вот как существует вот в такой военной сфере люди, которые продают там, условно говоря, свои руки, свой автомат, когда их отправляют воевать в далеком краю. Но есть люди, которые продают свои навыки хакера, и в этом случае там что-то взламывают, и там с тем же Ираном и кем угодно они работают уже как часть спецслужбы, которая своей частью спецслужбы официально не признается.
Абсолютно верно. Они не только навыки свои продают, но и автомат тоже продают, потому что сила хакеров в так называемых уязвимостях нулевого дня. То есть они находят у программ, широко используемых, уязвимости, о которых еще никто не знает, и, соответственно, от этих уязвимостей нет защиты. И вот эти уязвимости они продают на своих хакерских ресурсах за сотни тысяч долларов. И когда те же самые спецслужбы нанимают хакерскую команду, они не только их работу оплачивают, но и вот эти самые инструменты, еще никому не известные, лазейки в программах.
То есть примерно это выглядит так. Приходит человек с погонами, допустим, или какой-нибудь высокооплачиваемый менеджер корпорации и говорит: знаете, вот нас интересует вон та корпорация, которая за забором. Мы, конечно, готовы оплатить, что вы там тайно на нее нападете, ей испортите что-нибудь внутри нее. Но помимо этого, мы хотели бы знать, условно говоря, где в заборе дырки, как туда проникнуть нам самим, и как нам легче что-нибудь испортить, даже не используя вас. На что хакер отвечает: ну хорошо, давайте договариваться.
Все верно, только этот менеджер ногами никуда не приходит. Выйти на хакерские группировки очень непросто, они недоверчивые, они везде видят правоохранительные органы и правильно делают, потому что с хакерами стараются бороться. Но если представитель...
Одной рукой борются, другой нанимают.
Да, но если все-таки представитель корпорации выходит, то есть тратит свое время, добивается доверия этих хакеров, например, дает им денег просто так, и они уже готовы его слушать, то он может купить у них долговременную атаку на конкурента. Это когда многие месяцы вот эти вот хакеры осторожно, тихо пробираются сквозь системы кибербезопасности своей цели и закладывают туда логические мины, чтобы в любой момент впоследствии можно было разом обезоружить целую корпорацию, сломать им все компьютеры, получить их все секреты.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мне очень приятно напомнить вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным писателем Сергеем Сизаревым, знатоком интернета и систем защиты от разного рода компьютерных пакостей, ведем беседу об истории интернета. Собственно, мы перешли от истории уже почти к современности. Вопрос мой будет продолжением того, о чем мы говорили буквально 4 минуты назад. Это возможности угрозы. Мы дали нам пример, там, допустим, как правительство может использовать хакеров, вот какие-то группы хакерские. Вы сказали, что вот существуют такие учреждения, которые у больших государств отвечают и за нападение, и за защиту. Но вот помимо-то правительств есть огромное количество других разнообразных сил. Если появилась какая-то такая группировка, шайка хакеров, что нам может сделать, помимо того, чтобы пойти, условно говоря, к агентам спецслужб и сказать: дядя, наймите нас?
Хакеры, по большому счету, это самые обыкновенные преступники. И все, что им нужно, это легкие деньги. И пока хакеры не работают на спецслужбы и не воруют деньги в метро с карт простых людей, прислоняясь к ним с помощью считывающих устройств, они воруют деньги у банков. Причем это настолько распространенный процесс, там миллионы, на самом деле, киберпреступлений каждый год, и банки уже включают потери от хакерских атак просто в свои обычные расходы. И все сводится к тому, что стоимость систем защиты от этих атак не должна превышать ущерба, если как бы не удалось защититься. То есть это уже экономически должно быть выгодно защищаться, чтобы это не было слишком дорого.
То есть если защита полетела, то до свидания, банк.
Нет, все не украдут, все не выгребут. Просто эта защита не должна быть сверхдорогой, иначе она защищает от краж таких сумм, которые, ну, меньше, чем стоимость этой защиты. Банки всегда допускают какой-то процент, там, 10-15%, чтобы у них украли.
Ну что ж, мы с вами должны бы еще раз повернуться к фильмам, где рассказано о прекрасных молодых людях, отважных, красивых, энергичных, которые занимаются хакерским ремеслом, поскольку они молодые штурманы будущих информационных океанов. Ну, вот то, что было в начале 90-х, даже в середине 90-х, эра ушедшая, то, что относится к истории, ну, для современности уже почти там информационно-палеолитической, да? И сейчас вся эта романтика пожухла, люди просто стали тривиальными уголовниками. Ничего такого красивого, никаких прекрасных, молодых, одухотворенных лиц, а просто сплошной криминал. Об этом неприятно говорить, но тем не менее, вот, все это в интернете есть. Ну хорошо, вот мы пришли к тому, что есть в интернете. Огромное количество плюсов и, в общем, нарастающие минусы. Ваша точка зрения, а куда интернет будет развиваться? Будут плюсы нарастать? Будут ли они перевешивать минусы?
Интернет будет развиваться по принципу тех же щей, побольше лей. То есть сейчас уже в Америке стартует интернет 2, в Англии тоже похожая система разрабатывается. Это интернет уже со скоростью 10 гигабит в каждый дом. Попутно развивается интернет вещей. То есть в 70-е годы произошла компьютерная революция, когда подешевели микропроцессоры. То есть компьютер в каждый дом фактически реализовалась схема. Сейчас все идет к тому, что микропроцессоры станут дешевле грязи. Они будут везде. В каких-то одноразовых, в одноразовой ложке в кафе будет свой микропроцессор, тоже что-то делать, например.
Потом замерит количество сахара в вашем кофе.
Да, или температуру кофе. И вы просто, выходя, выкинете эту ложку в мусорное ведро, и оно спасибо скажет, потому что там тоже микропроцессор.
То есть вот ты суешь ложку в кофе, вынимаешь, она тебе температура такая-то, насыщенность такая-то, качество такое-то, иногда даже скажет то, чего и владелец кафе не хочет говорить, и в конце «не рекомендуем вам пить этот кофе». Ты выпиваешь кофе, выбрасываешь ложку, и урна тебе говорит «спасибо, что вы к нам заглянули». Ну, допустим, да.
Абсолютно верно. И угроза, которую это несет, что вот эта вот роботизация всеобщая, то есть интернет вещей, когда все вещи стали умными, система «умный дом», «умный город», «умный автомобиль», человек все меньше и меньше места занимает во всем этом. Человек максимально уязвим, он уже выложил всю информацию себе в соцсетях, его передвижения известны, вкусы, что он покупает, что читает, смотрит, слушает, уже все корпорациям известно. И я вот не так давно был на конференции в Москве, посвященной компьютерной безопасности, и там сказали такую циничную вещь, что в будущем у человека останется две роли. Либо это цифровой демиург, который проектирует собственные цифровые реальности, либо это человек, который сидит в кабине автоматического экскаватора, и у него из органов управления только большая красная кнопка «Остановить».
Включить-выключить. И то не факт, что когда он нажмет на эту большую красную кнопку, внутри не включится какой-нибудь микропроцессор и не скажет «не рекомендуем» и блокирует эту возможность. Ну, а, допустим, какие-то не столь устрашающие перспективы. То есть понятно, что человек открыт со всех сторон, известно вплоть до того, какие ковры он предпочитает, его бомбардируют рекламой по сигналам самых простых сервисов, которые за нами наблюдают, что он, в общем, везде и во всем открыт всем информационным ветрам, в этом есть определенная угроза. Ну, а что позитивного можно сказать? То есть, вот, допустим, интернета станет больше. Mm-hmm. То, что вы говорили, это скорее относится к смешным вещам. Вот та же самая ложка и урна. А что может быть реально полезным?
Уровень комфорта будет запредельный. То есть те вещи, которые сейчас хоть как-то нас напрягают, их практически не будет. Если сейчас нам все еще нужно вбивать в строку поиска в поисковике, что мы хотим узнать, то в будущем вот это вот большие данные, машинное обучение, все это перейдет к тому, что компьютер сам будет угадывать, что мы хотим узнать.
Даже то, чего мы на самом деле не хотим.
Особенно то, что мы не хотим.
Но он нам все равно скажет.
Да. Интернет расширится в пределах космоса. То есть уже сейчас наше вот это вот околоземное космическое пространство насыщено спутниками связи, но их станет еще больше, вплоть до орбиты Луны, все будет ими забито.
Ну вот, а допустим, я человек, который не хочет постоянно находиться внутри интернета. Ну, допустим, вот я отвергаю мобильный интернет, да, вот я хочу, вот вечером пришел, покопался где-то там, мне этого достаточно. А кто-то вообще не хочет входить в информационную среду, справедливо порой размышляя на тему, почему я должен всем обо всем в своей жизни рассказывать. Кто-то действительно энтузиаст этого дела. Но не сложится ли такая ситуация, когда естественный энтузиазм станет принудительным, когда для того, чтобы нормально жить, человек обязан будет погрузиться в информационную среду, там, условно говоря, мобильный интернет будет в него вживлен. Есть ли такая угроза, или это скорее предположение фантастов?
За что сейчас платят наниматели, то есть работодатели? За такие очень дорогостоящие системы, они называются DLP и CM. Это системы тотального слежения за собственными сотрудниками. И мечта всех предпринимателей мира – это чтобы мобильный телефон и домашний компьютер сотрудника тоже окучить и получить полный контроль над жизнью сотрудника. В отпуске, в выходной день – полная слежка. И это не какое-то правительство, западная спецслужба или еще что-то. Это работодатели хотят знать о человеке все.
Ну, а человек, допустим, вот пройдет 20-30 лет, сможет ли человек сказать, я не хочу участвовать в этом обществе, я хочу жить, ну, если не как отшельник, то вот на особицу. Угу. Я хочу от всего этого отключиться. А сможет ли он, в принципе, жить, не используя все эти сервисы? Или такая возможность, в принципе, пропадет?
Скорее всего, такая возможность, в принципе, пропадет.
Ох, ну что вам сказать, Сергей? Хотелось бы думать и мечтать о том, чтобы в этом информационном мире у нас было немножко побольше свободы. Все-таки Господь Бог дал нам волю выбирать в этой жизни, как жить, куда идти, когда говорить «да» и когда говорить «нет». И при всех плюсах интернета, они действительно огромны, ну что тут говорить, все же, очень не хочется нарваться на то, что сама жизнь станет вокруг тебя выставлять информационные стены, и ты начнешь натыкаться на них лбом, чувствуя, что твое личное пространство постепенно сужается.
Ну, тем не менее, так и произойдет. Сейчас те, кто хотят сознательно огородиться от всего этого или оставаться в сети незамеченным, можно сказать, терпят поражение. Например, вот получила широкое распространение система анонимного доступа в интернет Tor. Такой браузер, луковичка у него, символ, очень популярный. Казалось бы, подключился вот к этой сети, и никакие спецслужбы тебя не найдут, потому что выходные ноды, это компьютеры, которые связываются с обычным интернетом, стоят где-то там и с тобой никакой прямой связи не имеют.
Но
впоследствии оказалось, что эти выходные ноды стоят в ФСБ, в ЦРУ.
То есть, иными словами, в общем, как ни крутись, а спрятаться будет все сложнее и сложнее. И я завершаю эту передачу. Думаю, что наши уважаемые радиослушатели сами подумают, что здесь хорошо, что плохо, что здесь надо воспринимать как данность, с чем надо спорить и оспаривать. Но, во всяком случае, плюсы и минусы интернета, того, что было в прошлом, того, что есть сейчас, и того, которое у нас будет, мы вам рассказали. Большое спасибо, Сергей.
Спасибо, Дмитрий Михайлович.
И мне остается поблагодарить вас, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и сказать вам до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».